Говорит радио «Свобода». Мир прощается с Александром Солженицыным. Дмитрий Медведев и Владимир Путин ищут резервных чиновников в регионах. Юлию Приведенную, боровшуюся за всенародное счастье, не хотят выпускать из тюрьмы. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в Москве прошла гражданская панихида по Александру Солженицыну. Тысячи человек пришли в Российскую академию наук. Посетил панихиду и премьер-министр Владимир Путин. Президент Медведев примет участие в траурных мероприятиях завтра. Александра Солженицына похоронят на кладбище Донского монастыря. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому.
С 11 часов утра под проливным дождем у Российской академии наук выстроилась очередь из сотен человек, пожелавших проститься с Александром Солженицыным. Без каких-либо сложностей люди с цветами в руках входили в третий подъезд здания. На входе у металлических рамок милиционеры проверяли наличие фотоаппаратов. Их проносить запрещали. Многие люди сегодня приходили на прощание со своими детьми, говорит журналист Виталий Третьяков.
Один из самых великих политических деятелей России и мира в 20 веке. Причем, в отличие от большинства других великих политических деятелей, он в одиночку действовал. Не было за ним ни партии, ни массового стихийного народного движения, ни тем более государственных структур. Тем не менее, он добился того, чего хотел.
К полудню количество желающих проститься с писателем неожиданно резко сократилось. У входа в зал Академии находилось всего около 10 человек. В это же время активно начали двигаться многочисленные люди в деловых костюмах с незаметными микрофонами в ушах. Меня вместе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» попросили предъявить аккредитацию на церемонию прощания. Оказалось, что находиться без нее в зале и рядом с ним нельзя. Позже стало понятно, почему. Уже ближе к часу дня в Российскую Академию наук на панихиду приехал премьер-министр Владимир Путин. Он возложил к подножию гроба букет алых роз и некоторое время разговаривал с вдовой Александра Солженицына Натальей Дмитриевной, после чего покинул церемонию. К Академии наук вновь выстроилась очередь. Еще раньше Владимира Путина проститься с писателем приехали президент торгово-промышленной палаты Евгений Примаков, директор Российской Академии наук Юрий Осипов. Возложил цветы к подножию гроба уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин.
Это человек удивительно общительный, удивительно обаятельный, удивительно восприимчивый к мнениям и взглядам других. Очень, я бы сказал, такой чуткий на шутку, на общение такое хорошее. Обаятельный, короче говоря. А с другой стороны, ты чувствуешь, что за этим стоит гигант.
Александра Солженицына похоронят завтра на кладбище Донского монастыря. Еще в 2003 году писатель обратился с просьбой к патриарху Алексию II разрешить похоронить его в центральной части монастырского кладбища за алтарем храма Иоанна Листвичника. В 9 утра в среду начнется литургия. Около 11 часов в Донском монастыре состоится отпевание. Предполагается, что в траурных мероприятиях примет участие президент Дмитрий Медведев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Европейские и американские газеты публикуют некрологи Александра Солженицына, размышления о его творчестве и политической роли. Он не был демократом в европейском смысле, но Солженицына не волновало, совпадает ли его видение с российским или с западным, пишет австрийская Депресса. «Архипелаг ГУЛАГ» оказался настолько опасной книгой для левых сил Европы, что сам Жан-Поль Сартр назвал Солженицына опасным элементом. Публикация этой книги сыграла роль в признании прав человека в качестве законной составляющей международных дебатов и внешней политики, напоминает на страницах Washington Post Энн Эпплбаум. Правда и воля, которые воплощал Солженицын, укрепили Запад и помогли ему восторжествовать в холодной войне, утверждает Wall Street Journal. О том, как воспринимали Александра Солженицына на Западе и как менялось это отношение, я попросил рассказать итальянского журналиста Джованни Бенси.
Когда Солженицын появился на Западе, и главным образом, когда появились его книги «Один день Ивана Денисовича», и потом вот главным образом «Архипелаг ГУЛАГ», антикоммунисты, которые были тогда на Западе, просто нашли в творчестве Солженицына подтверждение того, что уже было известно, а именно, что вот сталинизм и коммунизм вообще, это был страшной диктатурой, угнетались и подвергались репрессиям инакомыслящие, и вот это делалось с помощью таких средств подавления, как вот лагеря, вот эта система ГУЛАГа. Но иная реакция была у многих людей, у многих представителей общественности, которые тогда склонялись к коммунизму. Но не надо забывать, что в те годы, и по крайней мере начиная с конца Второй мировой войны, во многих странах Запада, прежде всего в Италии, во Франции, в Испании, коммунисты, хотя и не находились у власти, но оказывали заметное влияние на культурную обстановку и на культурную жизнь своих стран. И вот когда появился Солженицын и появились его произведения, левацки настроенные люди пытались отрицать вот истину того, о чем Солженицын рассказывал. Говорили, что это вот платный агент американского империализма, что вот такого вообще ничего не было. Или если было, о чем Солженицын рассказывает, то это в значительно меньшей степени, чем он это представляет. Например, в Италии прошло довольно много времени, прежде чем общественность осознала действительное значение произведений Солженицына и творчества Солженицына для оценки вот одной из крупных диктатур 20 века коммунизма. Иная реакция была во Франции, потому что во Франции появление произведений Солженицына дало толчок к процессу пересмотра традиционных идей, которые бытовали в левых кругах. Во Франции не было такого отрицания вот истины того, что писал Солженицын, и его свидетельство даже положило начало появлению так называемой «нубель философии», новой философии, значит, людей, которые раньше верили в марксизм или руководствовались марксизмом и поняли, что после того, о чем рассказывает Солженицын, больше нельзя относиться к коммунизму по-прежнему. Тогда начался вот процесс пересмотра вот этих идей, процесс, который потом распространился и на другие страны Европы, и этот процесс был одним из истоков той идеологической перестройки большинства западных коммунистов, которая привела к появлению так называемого еврокоммунизма, значит, такой формы, конечно, утопической, если хотите, коммунизма, который бы не был подвержен вот таким формам искажения и перерождения, и вырождения, которые были типичными, как вот люди тогда говорили, вот советского коммунизма.
И его гарвардская речь, вы помните, какая была реакция в ту пору на нее?
Многие ожидали, что он приедет на Запад или приехал на Запад, и тем самым вот это свидетельствовало о том, что он всецело и полностью и во всем поддерживал западную демократию. И думали, что вот нашли в Солженицыне свидетеля о превосходстве так называемой вот западной демократии. Но потом вот эти люди, которые так относились к Солженицыну, разочаровались, потому что поняли, что Солженицын критиковал не только коммунизм по очень веским причинам, но критиковал и западную демократию, потому что вот как это было в гарвардской речи, но не только в этом выступлении, но и в его нобелевской речи тоже, которую он произнес в Стокгольме, Солженицын стал высказывать такое мнение, что западная демократия очень хорошая вещь, но в то же время она основывается на том, что у всех людей есть свои мнения, и все эти мнения каким-то образом все верны, все содержат какую-то частицу истины, но вот сама истина при этом пропадает. И он стал поборником той идеи, что прежде всего должна быть истина. И, конечно, тут возникают споры, что такое истина. Это очень старый вопрос, и где ее можно найти. Но, по крайней мере, помимо вот этого спора о содержании этого понятия истины, то стало ясно, что на первом месте должны быть какие-то ценности, и что демократия должна быть каким-то образом на службе у этих ценностей, и не эти ценности на службе вот разного проявления вот этих мнений. И я должен сказать, что в этом представлении о том, что ценности или истина должны быть в центре, и что вот демократия без истины не обладает большой ценностью, эту точку зрения разделяли во многом в католической церкви. И особенно вот это становится актуальным сегодня, для сегодняшней католической церкви и для идеологии, если можно так сказать, нынешнего папы Бенедикта XVI. Можно найти очень многие точки соприкосновения между отношением Солженицына к традиционной западной либеральной демократии, между отношением Солженицына к этой форме демократии и отношением, которое к этому проявляет Бенедикт XVI. Значит, произошла какая-то смычка между представлениями вот такого православного верующего, как Солженицын, и ведущими кругами католической церкви.
Джованни, а то, что Солженицын говорил в последние годы своей жизни и его отношение к современной России, как воспринималось на Западе?
Как логическое последствие вот его идей. Солженицын, это всем известно и видно по его произведениям, он идеализирует определенный строй, который в России, быть может, никогда не был, но пытались установить в России в XIX веке, например. Это земское устройство, демократия снизу. Солженицын, очевидно, выступал против тоталитаризма, и это он доказал своей жизнью и своими произведениями. Но в то же время он критиковал западную, то есть традиционную либеральную демократию. И каким-то образом вот все это воспринималось так, что Солженицын выступает за какой-то просвещенный авторитаризм, потому что вот все его теории об истине и так далее приводят к тому, что вот должен быть какой-то авторитет, который устанавливается, что такое истина. И поэтому у него появилась какая-то склонность, по крайней мере, в этом смысле его интерпретировали на Западе, у Солженицына появилась склонность выступать за какой-то просвещенный авторитаризм. И как будто бы он увидел вот модель, он усмотрел модель этого устройства как раз в политическом поведении Путина. Известно, что Солженицын критиковал Горбачева за развал государства. Он критиковал Ельцина и даже отказался принимать от Ельцина награду, орден. Но вот он выступает за поддержку, по крайней мере, в значительной степени. Мы не знаем до конца, в какой степени и до какой степени он поддерживал Путина, но есть его высказывания, которые он выразил в некоторых интервью, например, что он видит именно в Путине человека, который восстановил достойное место России в международном контексте. Хотя и до конца своей жизни Солженицын выступал с критикой той моральной обстановки, которая установилась в России против вот этих диких форм приватизации, олигархов и так далее. Но здесь на Западе утвердилось видение Солженицына как поборника вот просвещенного авторитаризма, образцом которого является как раз Путин.
Джованни, наверное, за весь Запад трудно говорить, но вот в Италии читают ли сейчас Солженицына?
Книги Солженицына мало читают. Вообще был такой пик внимания, когда в 70-е годы был скандал, что уже Солженицына лишили гражданства, потом выслали из страны, когда появились его книги, потому что тогда была актуальная тематика, которую он затрагивал, тематика как раз коммунизма, ответственности за преступления коммунизма, можно ли отличить коммунизм от сталинизма и так далее. Но вот сегодня эта тематика уже ушла в прошлое, и сегодня книги Солженицына мало читают. Конечно, его значение остается в историческом плане. Все, конечно, знают его имя и знают, что он сыграл большую роль в трансформации политической обстановки в 70-х, 80-х годах, но его произведения, как таковые, сегодня мало кто на Западе читает.
Итальянский журналист Джованни Бенси. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» об отношении к Солженицыну в Соединенных Штатах автор нескольких книг о России, профессор Аризонского университета Марк фон Хаген.
A lot of people who supported him.
Многие из тех, кто его поддерживал, когда он был диссидентом и подвергался преследованиям, были очень огорчены и разочарованы его критикой западных ценностей, политики Запада. Но со временем мы начали понимать, что его критика зиждилась на идеях неославянофильства, русского национализма. Но мы умеем отделять его достижения в литературе от его страстного желания стать пророком в своем отечестве и за его пределами. Он как историк и как писатель намного выше и ценнее для мира, чем как теоретик об устройстве России. Он видел в России потенциальную альтернативу Западу, верил, что у России более глубокие моральные ценности. Но вернувшись в Россию, он не мог не увидеть, что его страна не менее, а часто еще более коррумпирована и развращена, чем Запад. Он не нашел столь важной для него духовности ни на Западе, ни в России. Она оставалась, может быть, только в его собственной душе.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов говорил об Александре Солженицыне с Дэвидом Саттером, журналистом, экспертом Гудзоновского института, знатоком России. Российским читателям он известен по книгам «Тьма на рассвете» и «Век безумия». Имя Солженицына Саттер узнал в середине 60-х, когда учился в школе, но еще раньше его взволновала тема сталинского террора и советских концлагерей.
Я обсуждал этот вопрос со своим отцом. Я был тогда подростком. Мой отец всегда симпатизировал Советскому Союзу. И однажды, когда стали появляться сообщения о ГУЛАГе, я спросил его: «Ну, а что ты скажешь о лагерях?» И он ответил: «Если это правда, то должны быть те, кто выжил и может свидетельствовать». После разоблачений, сделанных Хрущевым, и после того, как был опубликован «Один день Ивана Денисовича», я снова спросил отца об этом, и он сказал: «Похоже, дело обстояло куда хуже, чем мы себе представляли. Он вскоре умер, и я не знаю, как изменились бы его взгляды в дальнейшем, но эта информация его тревожила». Во время учебы в колледже и особенно на старших курсах Оксфордского университета, это 68 и 71 годы, я прочел все сочинения Солженицына, какие только мог найти, начиная с романов «В круге первом» и «Раковый корпус», и кончая «Архипелагом ГУЛАГ», который как раз тогда был опубликован.
Почему Солженицын, всю жизнь боровшийся с советской репрессивной машиной, на склоне лет поддержал Путина? Дэвид Саттер.
Я думаю, он увидел в Путине человека, который способен возродить авторитет российского государства. Проблема в том, что это возрождение государственной мощи не сопровождается возрождением моральных ценностей. А кроме того, его не особенно заботило многое, что происходило в стране при Путине. Он никогда не поднимал вопрос о бесчинствах федеральных войск в Чечне. Он говорил о коррупции при Ельцине, но молчал о коррупции при Путине. И это свидетельствует о двойном стандарте. Он ничего не говорил о взрывах жилых домов в 99 году, о захвате заложников на Дубровке и в Беслане, об убийстве Анны Политковской и Александра Литвиненко. Все это события, которые ставят фундаментальные моральные вопросы. И человек, претендующий на статус морального лидера, обязан говорить об этих событиях и поднимать эти вопросы.
Да, художник часто необъективен и пристрастен. Но можем ли мы осуждать его за это? Разве недостаточно того, что он говорит с нами честно?
Это интересный вопрос. Ответ на него зависит от того, что мы понимаем под интеллектуальной честностью. Полагаю, он, конечно же, был честен в том смысле, в каком был честен Достоевский, в искреннем выражении своих истинных чувств и мыслей. Но был ли он честен в приложении к себе тех же требований, какие он предъявлял другим? Не хочу акцентировать внимание на книге «200 лет вместе», но приведу пример из нее, который поразил меня. Он утверждает, что солдаты-евреи во время Второй мировой войны якобы отсиживались в тылу. Не думаю, что это правда. Среди героев Советского Союза евреи составляют большинство. Многого он просто не замечает. Известно, к примеру, что именно солдаты-евреи пытались остановить эпидемию насилия, которая охватила Красную Армию в Восточной Европе. А ведь Солженицын, не говоря уже о документальных источниках, был хорошо знаком со Львом Копелевым, который был прообразом Рубина из романа «В круге первом», и который был осужден именно за попытки бороться с насилием по отношению к гражданскому населению. То есть он знал об этом, но не упомянул. Я не говорю о том, что этническая принадлежность солдата имеет какое-то значение. Я думаю, что не имеет. Но если ты исследуешь историю с этнической точки зрения, то делай это объективно, будь беспристрастным.
Дэвид Саттер, тем не менее, уверен, что историческая заслуга Александра Солженицына перевешивает его недостатки как политического мыслителя.
Его наследие — это правда об ужасах советской системы и ГУЛАГа. Это свершение на все времена. Но, как всякий человек, он не был лишен слабостей, и его не следует считать, как говорится по-русски, истиной в последней инстанции по всем вопросам.
Солженицын изменил сознание миллионов людей, как в России, так и на Западе. И это самое главное.
У него были слабости, как были слабости у Достоевского, но это ни в коей мере не умаляет его величия как писателя и его колоссальный позитивный вклад в политическое мировоззрение.
Похоже, европейская левая интеллигенция воспринимала информацию о репрессиях и лагерях не так остро, как американская. Энн Эпплбом в своей «Истории ГУЛАГа» цитирует французского философа Жан-Поля Сартра, который агрессивно защищал сталинизм в послевоенные годы, когда свидетельства сталинских зверств были доступны всякому, кто ими интересовался. Сартр сказал однажды Альберу Камю: «Как и вы, я нахожу эти лагеря неприемлемыми, но для меня столь же неприемлема та польза, которую каждый день извлекает из этой темы буржуазная пресса».
Это потому, что европейские левые в большей мере догматики, а американские левые – прагматики. Они в меньшей степени подчинены идеологии. Но Сартр – это, конечно, крайний случай. Солженицын потряс и Европу, в том числе и людей, чьи взгляды были неисправимо просоветскими.
Американский журналист и публицист Дэвид Саттер. Гостем сегодняшнего выпуска программы «Радио Свободы. Час прессы», который вела Елена Рыковцева, был профессор русской словесности Шеффилдского университета Евгений Добренко. Послушаем его размышления о том, как следует изучать произведения Александра Солженицына.
Думаю, что в Солженицыне несколько иной баланс, чем в Достоевском, публицистичности и того, что называется литературой. Здесь есть такой известный элемент позы литературоведческой, критической, объявлять, что, скажем, один день и какие-то последние публицистические работы Солженицына – это, в принципе, одно и то же, это, в принципе, литература. Конечно, не одно и то же, и, в общем, дневник писателя Достоевского – это совсем не то же, что «Преступление и наказание». Это разные тексты, это разные, это различна природа этих текстов. Скажем, «Война и мир» интересно современным читателям, в том числе и читателям на Западе, прежде всего как литература, а не как исторический роман о событиях Наполеоновской войны. Тогда как «Архипелаг ГУЛАГ» интересен все же современному читателю, именно как историческое повествование о конкретных исторических событиях, а не столько как литература. Это интересный, в общем, интересный такой феномен, с которым нельзя, вообще говоря, не считать. Как-то последние два дня, хочешь не хочешь, все-таки постоянно как-то Солженицын в интернете везде присутствует, везде читаешь какие-то некрологи, какие-то высказывания разных людей, разных писателей, и понимаешь, что, в общем, все-таки, конечно, умер великий писатель и так далее, но речь идет все-таки не столько о писателе, сколько о фигуре, куда более масштабный, чем просто персонаж истории литературы. Вот мне кажется, что все-таки от этого аспекта уйти нельзя. Речь как будто бы идет о совершенно живом участнике политической борьбы, причем политической борьбы, которая не сегодняшней политической борьбы, а политической борьбы, которая, в общем, продолжается на протяжении многих десятилетий, практически всего 20 века. И те споры, и те горячие вообще вот оценки, которые высказываются, свидетельствует о том, что Солженицына нельзя все же рассматривать как сугубо литературный феномен. Как бы мы этого не хотели и как бы мы к этому не призывали. Хотим мы того или нет, значение Солженицына определяется двумя огромными взрывами. Внутренний взрыв, который он произвел, был, конечно, «Один день Ивана Денисовича». Это абсолютно взрывной текст внутри страны. А второй текст, который взорвал, можно сказать, советскую историю, русскую историю 20 века и открыл ее для окружающего мира, был «Архипелаг». Потому что без этих двух текстов, в принципе, что останется? Останется моралист. Понимаете, это как, в сущности, как Толстой без «Войны и мира» и Анны Карениной. Ну и что будет? Власть тьмы.
Евгений, а там в программе в западных университетах что от Солженицына?
Обязательно. Больше всего читается «Один день Ивана Денисовича». Это как бы хрестоматийный текст. Активно читается «Архипелаг» и «В круге первого мираковый корпус».
Профессор Шеффилдского университета Евгений Добренко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сотни людей пришли в здание Академии наук в Москве, чтобы проститься с Александром Солженицыным. После завершения церемонии прощания гроб с телом Солженицына перевезли в Большой собор Донского монастыря. Похороны выдающегося писателя состоятся завтра. В Ингушетии во вторник в результате трех нападений убиты три милиционера, четверо ранены. Москва готова защищать российских граждан, живущих в Южной Осетии, заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Попов. По словам дипломата, Россия не останется безучастной в случае силового варианта развития событий в зоне грузино-осетинского конфликта. Верховный суд Дагестана отложил до 15 августа отбор присяжных на процессе по делу об убийстве председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Российские правозащитники обеспокоены сообщениями о планах создания в МГУ школы политологии под эгидой партии «Единая Россия». Президентом Карачаева-Черкесии стал 58-летний Борис Эбзеев. Кандидатуру Эбзеева, занимавшего должность судьи Конституционного суда России, утвердил парламент республики. Президент России Дмитрий Медведев назначил представителем России при Европейском суде по правам человека Георгия Матюшкина, бывшего заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. В среду состоится телефонная конференция представителей Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции по ядерной программе Ирана. США заявляет о возможном ужесточении санкций против Тегерана, если он не даст ясный ответ на последние предложения мирового сообщества.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В России начинается формирование баз данных кадрового резерва. В ближайшее время губернаторы должны подготовить и предоставить в Москву списки потенциальных кандидатов на административные и политические должности. Многие наблюдатели скептически относятся к этой идее. Они называют ее очередным витком соперничества кланов, другие пиар-акции. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Таращешникова.
Реализация общенационального проекта по формированию базы данных кадрового резерва началась. Сегодня стало известно, что Кремль решил подключить к этой работе губернаторов, которых обязали в ближайшее время подготовить сразу два списка резервных кандидатов. Один управленческий для Медведева, другой политический для Путина. В каждом списке должно быть предложено по 100 кандидатур. Единственное ограничение – возраст. Кандидаты для зачисления в базу данных кадрового резерва должны быть моложе 47 лет. В принципе, большинство наблюдателей сходится в мнении о том, что России не просто не помешает, а даже необходима база потенциальных управленцев, поскольку нехватка профессиональных и подготовленных кадров – одна из основных проблем сегодняшней исполнительной власти, говорит заместитель генерального директора Агентства муниципального и регионального развития Ольга Савранская.
Подготовленных кадров, особенно у нас в стране, для управления очень мало. И выбирать все вот эти зернышки тех, кто умеет, может, кто уже проявил себя, конечно, необходимо. И формировать такой резерв, мне кажется, тоже необходимо. Причем, по-видимому, дальше в него будут включать и талантливую молодежь, и выпускников, которые уже себя как-то проявили. Вот. Единственное, что здесь нужно, наверное, разводить два вопроса. Кадры управленческие, которые будут заниматься исключительно государственным муниципальным управлением, и кадры политические. И тех, и других нужно готовить, и те, и другие нужно знать и иметь о них сведения, но это совершенно разные требования, совершенно разные подходы и совершенно разная подготовка. Может быть, не случайно, поэтому сейчас и партии ставят вопрос о том, что готовить партийный кадровый резерв для выдвижения потом на выборах, на муниципальных, на региональных, на выборах Федеральное собрание.
Другой вопрос в том, как эта база будет формироваться. Во-первых, совершенно непонятно, почему именно губернаторам делегировали полномочия по составлению списков. Как именно они будут отбирать кандидатов в резерв управленческих кадров? Говорит член научного совета Центра Карнеги Алексей Малашенко.
А, собственно говоря, по какому принципу отбирать тех, кто будет наиболее адекватно отвечать интересам России, ну, скажем, во внутренней политике? Что это, прежде всего, верность Путину или Медведеву, или это все-таки профессионализм? Если это профессионализм, то возникает вопрос, а что, только Единая Россия, так сказать, предоставить профессионалов? Что, нет разве других людей, в том числе и среди коммунистов, в том числе и среди либералов? Как это все будет происходить? Еще другой момент, а почему до 47 лет? Что это за такая, вот 47 лет. Вот сам Ленину было 47 лет в 1917 году. Ну и что? Такое ощущение, что это больше напоминает пиар-акцию.
По мнению политического аналитика Владимира Прибыловского, неопределенность критериев отбора кандидатов в резервные списки управленцев и тот факт, что формировать их будут губернаторы, стимулирует новый виток клановой борьбы как на федеральном, так и на региональном уровне.
Разумеется, губернаторы будут стремиться воткнуть в кадровый резерв по своей губернии своих людей. Из Кремля представители разных группировок и коалиций будут пытаться следить за этими манипуляциями губернаторов и искать своих людей на местах в провинции. Провинциальные карьеристы будут, с одной стороны, облизывать пятки губернаторов, с другой стороны, будут закидывать удочки в Кремль, говорить, я вот не губернаторский, а ваш. И вот тут вот в каждом конкретном случае, кто сильнее, там губернатор, представители двух основных федеральных коалиций, кто будет там сильнее, тот и будет формировать резерв по каждой губернии.
А кроме того, непонятна дальнейшая судьба этих баз. Аналитики опасаются, что если органы власти смогут привлекать на работу специалистов только из числа тех, что вошли в базу данных, это приведет к росту коррупции и процветанию так называемой торговли должностями, о необходимости искоренения которой говорил Дмитрий Медведев. Но, пожалуй, больше всего вопросов возникает в связи с тем, что предполагается создавать не одну, а две базы данных, говорит Алексей Малашенко.
Совершенно непонятно, во-первых, для чего нужно делать два вот этих вот списка. Ну, как бы формально понятно, есть премьер, есть президент, но разве это не одна контора, разве это не одна команда, почему бы им по этому поводу не объединиться? Можно, конечно, это объяснять тем, что ум хорошо, а два лучше, возникнет какая-то конкуренция, она действительно может возникнуть, и это нормально, потому что если конкуренция будет между двумя списками, то, может быть, кто-то больше задумается не о том, как быть больше лояльным там, Путину или Медведеву, а подумать о том, что, может быть, он наберет авторитет в глазах общества. Ну, сложно говорить, так ли это, но, во всяком случае, вот такой вариант тоже появляется.
Ничего предосудительного в создании двух баз данных директор Института проблем глобализации Михаил Делягин не видит. Гораздо больше вопросов у него возникает в связи с тем, почему управленцами занимается президент Медведев, а политическими функционерами – премьер Путин.
Понятно, что политик и администратор абсолютно разные функции, с абсолютно разными требованиями. Где-то они разведены предельно жестко, как в Великобритании, где-то они не разведены. Но два списка, список политических выдвиженцев, список администраторов, это нормально. А вот ситуация, когда один список дают одному руководителю, а другой список дают другому руководителю, это анекдот и бред сивой кобылы, потому что это уже признание того, что наше государство не едино, даже на уровне подготовки кадрового резерва. То есть это не просто проявление клановости, это тысячекратное усугубление клановости. У нас президент – это главная политическая фигура. То есть он выполняет функцию, в первую очередь, политического управления по должности. Он занимается стратегическим управлением и кадровой политикой. Две главные функции президента. Почему ему одних администраторов? Это происходит стерилизация, мягко говоря, функции президента. А с другой стороны, премьер-министр. Функция техническая, объективно. Премьер реализует политику, которую определяет президент. Соответственно, премьер, руководитель правительства и само правительство – это орган, в первую очередь, административного управления. Там политикам вообще делать нечего. Это вообще какая-то нелепость. Я понимаю, конечно, что премьеру хочется быть покруче, и он имеет такую возможность. А президент не имеет возможности взять себе все полномочия, которые у него есть и по Конституции, и в реальной жизни. Но эта же ситуация изменится. Потому что в таком состоянии государство существовать длительное время не может.
Наблюдатели констатируют, проблему управленческих кадров в России решать нужно. Однако при формировании списков кандидатов на руководящие должности нужно задействовать как можно больше профессиональных организаций, чтобы в итоге действительно было из кого выбирать чиновников. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Верховном суде Дагестана начался отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт на процессе по делу об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. По закону эта процедура проводится в закрытом режиме, после чего будет назначено открытое слушание по существу дела. В ноябре прошлого года, в разгар предвыборной кампании в Госдуму, Фарид Бабаев был расстрелян возле двери собственной квартиры. На скамье подсудимых двое обвиняемых в убийстве – Расил Мамед Резаев и Секферали Сефи Мирзоев. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Ольга Вахуничева.
Следствие по делу об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева длилось больше полугода. В начале марта правоохранительные органы сообщили о задержании двух человек – предполагаемого исполнителя преступления Расила Мамедрезаева и его сообщника Сефирали Сефир Мирзоева. Их обвиняют по статье 105 Уголовного кодекса «Убийство». Подозреваемые несколько раз меняли свои показания, однако сейчас оба свою причастность к убийству лидера местного «Яблока» отрицают. Покушение на кандидата в депутаты Государственной Думы Фарида Бабаева было совершено 21 ноября прошлого года в разгар предвыборной кампании. Бабаев возглавлял региональный список от партии «Яблоко». Он был застрелен поздним вечером в подъезде дома в центре Махачкалы. Его убийство повергло московских коллег по партии в шок, вспоминает председатель политической партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Я буквально за несколько дней до этого убийства с ним встречался и разговаривал в Москве. Конечно, все были потрясены этим убийством. И всем было ясно, что он таким образом поплатился за свою гражданскую позицию, за свои активные действия в защиту людей, действия против коррупции и криминала. Сейчас вот у нас вывешены портреты членов «Яблока», которые пожертвовали жизнью за свою борьбу, вот за всю нашу историю партии. И вот один из четырех героев, которые фигурируют в этом мемориале, это Фарид Бабаев. Мы чтим его память. И мы обязательно добьемся привлечения убийц к ответственности. Не только исполнителей, но и заказчиков и вдохновителей.
Вторым номером в региональном списке «Яблока» значился Руслан Слахбеков, который после ноябрьской трагедии прошлого года вынужден был покинуть Махачкалу. Ходом расследования он недоволен.
Он проходил по делу сын главы администрации района Керимхана Аббасова, его зовут Аббас Аббасов. Но насколько я знаю, сейчас в деле уже имени Аббаса Аббасова нет. То есть он проходил как предполагаемый заказчик, но сейчас, насколько я знаю, он уже отпущен на свободу. И, как говорят родственники Фарида Бабаева, он уже не подозревается в организации убийства. Поэтому я со своей стороны могу сказать, что если даже эти люди будут признаны виновными в убийстве, вот те, кто сейчас подозреваются, это будут лишь исполнители, если это вообще они, конечно, сделали. А вопрос о заказчике остается открытым. Поэтому, конечно, я ходом следствия недоволен, потому что самое главное – это выяснить, кто были заказчики, а не кто исполнители. Я, конечно, не берусь утверждать, что это делал Аббас Аббасов. Конечно, нет, это должно решать следствие, а и должен решать суд. Но если не он, тогда возникает вопрос, кто. Меня больше интересует, кто заказывал.
По мнению Руслана Салахбекова, недоброжелателей у Фарида Бабаева было достаточно. И республиканская власть, которую погибший яблочник подвергал острой критике, так и ее противники.
Под его критику попадали дагестанские власти, попадало руководство правоохранительных органов Дагестана, попадало руководство Дакуспаринского района, руководитель района Керимхан Аббасов, чей сын подозревался в организации этого покушения. Вот опять всплывают такие версии, что это либо эти люди или связанные с ними люди, либо их противники, которые хотят их подставить. Я очень боюсь, что это убийство не будет расследовано. У меня есть такие опасения. По тому, как идет дело, все идет к тому, что будут некие исполнители, у которых будут какие-то абстрактные заказчики. С таким следствием я недоволен, и если так все будет идти, то, конечно, они ничего не расследуют.
По словам лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, в Москве намерены проследить за тем, как будет рассматриваться дело Бабаева в суде.
Наша версия, естественно, политическая, потому что Фарид Бабаев занимался политикой и правозащитной деятельностью. У него не было никакого бизнеса, никаких связей с криминальным миром. Он занимался политикой, он занимался защитой гражданских прав и расследованием самых чудовищных преступлений, которые творились в Дагестане. В частности, массовый расстрел демонстрации в одном из районов Дагестана. Скорее всего, за это он и поплатился.
Таково мнение депутата Мосгордумы, председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сторонники активистки поэтизированного объединения разработки теории общенародного счастья, сокращенно ПАРТОС, Юлии Приведенной, арестованной в конце мая в Одинцово, со дня на день ожидают ее освобождения. Такое решение 1 августа принял Московский областной суд. Но из-за бюрократической волокиты Юлия все еще находится под стражей, и сегодня ее перевели из Люберецкого изолятора временного содержания в СИЗО Коломны. Рассказывает Любовь Чижова.
Молодую поэтессу и общественного деятеля Юлию Приведенную обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования. Это отголосок нашумевшего несколько лет назад дела ПАРТОСа. Члены поэтизированного объединения разработки теории общенародного счастья в одном из подмосковных хозяйств, по версии ФСБ, практиковали телесное наказание. За нарушение устава организации там якобы выпороли двух подростков. И в связи с этим четырех активистов ПАРТОСа признали виновными в создании незаконного вооруженного формирования и в истязании несовершеннолетних. Двое партосовцев отсидели по 6 лет. Еще двое провели несколько лет на принудительном лечении в психиатрических больницах. В мае этого года сотрудники ФСБ арестовали Юлию Приведенную, говорит ее соратник по организации Юрий Васькин.
Основная статья – это 208-я, часть 1-я – это создание незаконного вооруженного формирования. Обвинение сняли, дело будет передано в суд и будет рассматриваться Московским областным судом по существу обвинения. Как говорит адвокат Михаил Иванович Трепашкин, что обвинение тоже не конкретное, по его мнению, не имеет никакого отношения к Юлии и будет разбито в пух и прах в суде, и она будет, скорее всего, оправдана по этому делу.
Что сейчас происходит с объединением ПАРТОС? Вы также собираетесь вместе, пишете стихи и боретесь за всеобщее счастье. Чем вы сейчас занимаетесь?
Тем же самым нашим основным направлением, развитием идеи новой, как обустроить нам Россию.
Гонения на ПАРТОС начались тогда, когда случилась история с поркой двух несовершеннолетних юношей в подмосковном лагере. Сейчас эти подмосковные лагеря труда, они у вас до сих пор существуют?
У нас существует предприятие экспериментальное по развитию методов повышения производительности труда. Занимаемся мы доставкой продуктов. Кроме этого, есть сельхозпредприятие, у нас «Парта» называется, это в Украине. В случае с поркой он не доказан. Сами потерпевшие в этом же суде, который проходил недавно, были адвокатам представлены их показания, заверены нотариально, которые они дали сейчас, уже находясь на Украине. Они причем делали это неоднократно и в предыдущих судах заявляли это вымысел, что никто их не бил, не наказывал.
Кроме как к Юлии Приведенной, у правоохранительных органов есть еще претензии к организации в целом?
Нас притесняют, наверное, не больше и не меньше, чем других мыслящих людей в России. То есть вы сами знаете о ситуации в России со свободой слова, с гласностью. Те же самые репрессии, которые мы видим на митингах, на шествиях, на других собраниях. То же самое мы испытываем. В истории многие честные люди прошли сквозь решетки, гонений путь трудный. Важнее всего нам в итоге конечном, что останется ли каждый из нас в жизни вечной. Вот в этом и смысл бытия человека. Остаться жить в душах других «я» навеки. Дать новую мысль, новой жизни идею, что сделает мир человечнее, светлее. Всегда, каждый миг ясно помни об этом. Важнее всего в жизни стать человеком. А мелкие сложности и огорчения для цели большой не имеют значения. С арестантским приветом, Юлия Приведенная из Коломны.
Стихи Юлии Приведенной читал ее сторонник по организации ПАРТОС Юрий Васькин. О том, почему российская власть так активно преследует молодежные организации левой направленности, рассуждает лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов.
Основной такой, да, удар обрушивается в первую очередь на молодежь. Ну, мне кажется, все достаточно очевидно. Во-первых, преследует власти в первую очередь тех, кто, ну, не то, что просто проявляет инакомыслие, какое-то несогласие с политикой нынешней власти, нынешнего правительства, президента, а в то же время еще и пытается предложить какую-то альтернативу, которая действительно опасна для нынешних властимущих, подрывает основу их вот этого благополучия, созданного неправильным путем, очевидно, в большинстве случаев. Левые активисты предлагают там политический путь развития, в данном случае с организацией ПАРТОС, тоже элементы такой коммуны, да, тоже, в общем-то, достаточно левое направление. Кто-то предлагает другие варианты. То есть вот в таком случае, конечно, власти понимают, что потенциально это большая угроза. Как бы если эти идеи начнут овладевать большими массами наших граждан, то это, конечно, представляет реальную угрозу для их вот нынешнего благополучия.
Вы лично знакомы с Юлией Приведенной? Какое у вас о ней сложилось впечатление?
Да, я с ней знаком, правда, ну, я не сказал, что очень близко. Знаю про деятельность организации ПАРТО. Действительно, люди такие эволюционного склада мышления пытаются в нынешней реальности уже выстроить альтернативу нынешнему вот этому обществу такого потребления, накопительства и алчности. Все это можно только приветствовать по поводу участия там девушек, женщин в политике. Ну, мне кажется, есть такое разделение по половому признаку, оно просто не актуально. Женщины и девушки такие же граждане нашей страны, и мне кажется, это прекрасно, когда они проявляют социальную политическую активность. Ну а то, что за это можно в наше время, к сожалению, пострадать, каждый делает выбор осознанно.
Идеи организации ПАРТО скажутся наивными даже их соратникам по классовой борьбе. Они всегда складные стихи вызывают улыбки профессиональных литераторов. Но все это как-то не тянет на антигосударственную деятельность и создание незаконного вооруженного формирования того, в чем обвиняют Юлию Приведенную. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Еще одно уголовное дело. Оно заведено за срыв в мае межрегионального телемоста с участием премьер-министра Владимира Путина. Следствие ведется по статье Уголовного кодекса «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Максимальное наказание – 2 года. Самое удивительное, что пресс-служба российского правительства опровергает сам факт планирования телемоста, рассказывает Вера Володина.
В этой странной истории точно можно сказать одно. 27 мая, точнее, с 26 по 30 мая этого года в Дубне произошло блокирование локальной сети, от чего точно пострадали местные абоненты. Журналисты из Дубны рассказали о заурядном, в общем-то, событии, почему-то на условиях анонимности. Хотя в те дни городское интернет-сообщество активно обсуждало происходившее. Тогда на форуме Дубна.ру и высказывалась версия о хакерской атаке. Прошел слух и о том, что планировалось прямая линия с участием Владимира Путина, который в те дни находился в особой экономической зоне в Елабуге. А в особой экономической зоне в Дубне установлены телекамеры, которые позволяют видеть и общаться. Компания-провайдер LANpolis даже пообещала заплатить 100 тысяч рублей тому, кто поможет найти злоумышленников. В те же дни на дубнинском телевидении вышел сюжет с участием специалистов компании LST, лабораторные сетевые технологии. Получить там комментарии сегодня тоже не удалось. По сообщению газеты «РУ» известно, что компания, как только разобралась в причинах сбоя, установила виновного и обратилась в милицию. И в результате появилось сообщение о том, что уголовное дело по статье 272 Уголовного кодекса «Неправомерный доступ к компьютерной информации» было возбуждено следственным отделом при ОВД города Дубна 3 августа, хотя само ЧП произошло еще 26 мая. Сотрудники местного ОБЭП совместно с представителями межрайонного отдела УФСБ установили, что ведущий специалист ЛСТ Петр Акимов неправомерно изменил программное обеспечение сетевого оборудования своей организации. В результате с 26 по 30 мая произошло блокирование локальной сети, от чего пострадали не только многочисленные абоненты компании, но даже премьер-министр Владимир Путин. Но это заявление областного ГУВД уже опровергнуто сегодня 2 пресс-службами – правительство Российской Федерации и Министерство экономического развития и торговли. Никакого телемоста с участием Владимира Путина 27 мая не было и не планировалось, а значит, и срывать было нечего. Конец цитаты. Компания «Лабораторные сетевые технологии» теперь опровергает сообщение о том, что подозреваемый в преступлении являлся сотрудником их фирмы. Также утверждается, что он уволился еще за 2 месяца до описываемых ГУВД событий. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 5 августа завершает рубрикой «Сегодняшний факт». В Великобритании завершилась тяжба между Федерацией поляков и популярной газетой Daily Mail. Федерация обратилась с жалобой в комиссию по претензиям к прессе, обвинив газету в публикации оскорбительных для поляков статей, вызывающих напряженность между польскими мигрантами и местным населением. Комиссии удалось уладить этот спор, рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
После того, как в 2004 году Польша присоединилась к Европейскому Союзу, в Британию хлынула огромная волна польской эмиграции. Полякам в их новом статусе не нужно было уже получать не только визы, но и разрешение на работу. Сейчас в Британии насчитывается от 700 до 800 тысяч эмигрантов из Польши. Это в основном молодежь, которая ищет заработка в торговле и промышленности. Польская община в Англии занимает сейчас третье место по многочисленности после индийской и пакистанской. Присутствие поляков в Лондоне ощущается повсюду. Есть районы, где польская речь звучит не реже английской. Открываются польские магазины, рестораны, бары, издаются польские газеты, возникают польские клубы. Не везде адаптация новых иммигрантов проходит гладко. Незнание поляками британских законов и обычаев, плохое знание английского нередко приводит к трениям с местным населением, особенно в провинции. Популярный британский таблоид Daily Mail в довольно резкой форме критикует правительственную иммиграционную политику. Газета обвиняет поляков в стремлении попользоваться льготами коренного населения, получать всевозможные пособия, бесплатную медицинскую помощь и образование для детей, что создает проблемы для британской системы социального обеспечения, здравоохранения и образования. В течение длительного времени газета особое внимание уделяла уровню преступности среди польской общины, критиковала также высокую рождаемость в семьях польских эмигрантов. Федерация поляков в Великобритании, которая в течение 2 лет занималась мониторингом этих публикаций, нашла их оскорбительными и провоцирующими трения между иммигрантами из стран Евросоюза и коренным населением Британии. Федерация обратилась с жалобой в независимую комиссию по претензиям к прессе, которая выступила посредником в споре между польской общиной и Daily Mail. В результате 3-сторонних переговоров газета согласилась снять со своего веб-сайта ряд статей и изменить содержание других, отказавшись, правда, изменить заголовки около 50 статей. Так что этот спор можно считать улаженным.
Вот как комментирует конфликт президент Федерации поляков Великобритании Ян Макшицкий.
Мощные волны иммиграции всегда сопровождаются трениями, и задача прессы – не раздувать небольшие трудности и противоречия, которые при этом возникают. Она должна способствовать тому, чтобы люди мирно жили и трудились. Пресса не должна искажать факты или неверно их истолковывать, поскольку это ухудшает общественный климат. Надо сказать, что большинство статей в Daily Mail были довольно умеренными. Наши главные претензии относились к их заголовкам, ведь очень многие читатели знакомятся прежде всего с заголовками, часто не вникая в содержание статей. Именно заголовки и задавали тон тому, что писалось в Daily Mail. Комиссия по претензиям к прессе проделала замечательную работу в качестве посредника в нашем споре с газетой, что способствовало развитию диалога. С помощью комиссии в диалоге нам удалось решить большинство наших проблем и претензий, и я надеюсь, что это продолжится и в будущем. Сейчас, когда экономическая ситуация в Британии ухудшилась и значительно изменилось соотношение между фунтом стерлингов и злотом, многие поляки возвращаются в Польшу или уезжают в другие европейские страны, поскольку работы в Англии становятся все меньше, а снижение курса фунта по отношению к злотому приводит к уменьшению денег, которые польские эмигранты отсылают домой.
Президент Федерации поляков Великобритании Ян Макшицкий. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Угроза еще сохраняется. Она очень серьезна.
Главное чувство, кроме, разумеется, скорби, благодарности всем, кому Солженицын неравнодушен.
Осетинские формирования открыли огонь из гранатометов.
Убийца, кандидат в мастера спорта по боксу, в суде признался в совершении преступления.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека. В аналитическом журнале «Время и мир». в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».